Мы снова в прямом эфире студии «Радио Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона. Друзья, еще раз напомню, если возникают вопросы, хотите поделиться своим мнением, то звоните нам по телефону прямого эфира +7 495, код Москвы, 95 95 91 2, а также можно написать нам с помощью сайта и мобильного приложения «Радио Спутник», которое я советую вам скачать, быть с нами всегда на связи и в том числе слушать прямой эфир или программы в повторе, которые не успели послушать с самого начала. Поговорим об экономике. Дело в том, что российские банки ждут повышения ключевой ставки. Они, как сообщается, заняли у Центробанка 7 триллионов рублей. Вот как предполагается, для создания резервов. По крайней мере, об этом пишут СМИ со ссылкой на вот опрошенных экспертов. Разные прогнозы по этому поводу даются. Я напомню, что ближайшее заседание Центробанка запланировано на 27 октября. Директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец со мной на прямой связи. Алексей Николаевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Алексей Николаевич, мы, понятное дело, что с вами очень часто говорим о вероятности, просим вас дать, да, прогнозы по поводу того, будет повышаться ключевая ставка, не будет. Сейчас, я напомню, она 13%. Я, знаете, предлагаю сегодняшнюю беседу нам с вами вот с какого поворота зайти. У меня, конечно, складывается впечатление, что за последний год, полтора, как раз-таки вот этот вопрос вам, как эксперту, а Центробанк будет повышать ключевую ставку, а Центробанк не будет повышать ключевую ставку, он, в принципе, стал задаваться, не знаю, в 2-3 раза чаще. Вот насколько действительно чаще Центробанк стал менять ключевую ставку, так же это было раньше, или мы просто, может быть, уже подзабыли?
Действительно, в последнее время, с осени вот Центробанк 2 раза поднимал ставку, и, собственно, даже 3, если считать там с июльским повышением. И это, в общем, странно, потому что сейчас нельзя сказать, что у нас все очень плохо в экономике и надо что-то спасать. Ситуация в российской экономике более-менее стабильна. И вот эти, я бы сказал, судорожные действия со ставкой, они выглядят странно и вызывают подозрение, что к экономической ситуации как таковой вот эти повышения, они, в общем, относятся как-то относительно и далеко они отстоят от реальных нужд российской экономики, они связаны с какими-то там политическими, экономическими интересами. Потому что инфляция у нас на сегодняшний день там меньше 8%. Там будет 7,5% по году, как говорит там Минэк. При ставке 7,5%, при инфляции 7,5%, нормальная ставка была бы, наверное, 10, да, не больше. Но точно не 13 и не выше 13, как сейчас об этом говорят. Значит, есть какие-то дополнительные интересы у ЦБ, которые заставляют его поднимать ставку вверх в ущерб интересам российской экономики.
А мы можем предположить, что это за интересы?
Да, вполне. Я знаю единственный сегмент рынка, вид бизнеса, который выигрывает от повышения ставки, это ипотечные застройщики, те, которые работают в рамках льготной ипотеки. Они выигрывают из-за повышения ставки, потому что, льготная ипотека, как известно, дотируется государством и остается неизменной, какой бы ставка ни была. А вот рыночная ипотека, которая, на любую другую недвижимость, кроме новостроек, она становится нерентабельной, потому что под 17% ипотеку брать никто не будет. Таким образом, повышение ставки просто выносит конкурентов для застройщиков и тех, кто работает с льготной ипотекой. Я не вижу других.
Слушайте, Алексей Николаевич, вот я вам признаюсь, я поняла, а вот я вам признаюсь, мне, честно говоря, тема недвижимости, она так или иначе немного интересует, больше, чем, да, порой там другие аспекты экономики. Я к тому, что я мониторю иногда там и цены на недвижимость, какие у нас условия ипотеки, да, там кредитование, вот это вот все. Смотрите, если дело только в этом, то почему бы, я не знаю, насколько это возможно, но тем не менее, все эти аспекты по поводу ипотеки, чтобы все подряд эту ипотеку как раз-таки не оформляли, и чтобы люди при этом были еще в состоянии оплачивать свои долги, да, и покрывать их постепенно, почему бы просто не заняться тогда этим отдельно, и вести какую-то, политику по ипотеке, да, и не трогать при этом ключевую ставку как таковую, чтобы при этом, цены в магазинах не менялись, да, потому что ключевая ставка не только на ипотеку влияет.
Разумеется. Почему этого делать нельзя, потому что если ставку не поднимать и оставить ее как есть, тогда рыночная ипотека станет конкурировать с льготной. И люди будут покупать вторичное жилье вместо первичного. А застройщики заинтересованы в том, чтобы покупали именно первичное жилье. Поэтому ставку общую надо повысить, а свою оставить на прежнем уровне за счет льготных ипотечных программ. Вот, собственно, вся история.
Вот да, я тут читаю, есть новости о том, что российские банки столкнулись с оформлением двух и более льготных ипотек на одного человека, несмотря на то, что получить такой кредит. Да, еще, мне кажется, риэлторы иногда вот таким занимаются, честно говоря, вот что-то, какие-то похожие схемы. Ну ладно, это уже другой совершенно вопрос. Но смотрите, вот опять же, к вопросу о том, как часто Центробанк стал менять ключевую ставку. Неважно, повышать или поднимать, я имею в виду, как этот график меняется. Вот я нашла подобный график, динамику за последние 10 лет. Ну, конечно, вот резкий скачок был, я смотрю, в 2014 году, это, ну, понятно, мы тоже все помним, 22-й год, вот в 23-м тоже, да, вот эти вот рост идет. А вот так-то, если мы смотрим 15-й год по 21-й, ну, это примерно на каком-то одном и том же уровне, да, ну, или если было повышение-снижение, то оно было плавное. Конечно, вот самая низкая ключевая ставка за 10 лет, это год пандемии, получается, 20-й год. То есть, когда вот как раз-таки наоборот были все возможные льготные условия для того, чтобы ипотеку брали и прочее, и прочее. Наши слушатели, конечно, начинают возмущаться и писать, вы что, не видели, какие цены в магазинах, а говорите, что у нас устойчивое, все хорошо в экономике. Как нам оценить стабильность ситуации в экономике, Алексей Николаевич?
Ну, та же самая инфляция, которая у нас меньше 10%, по итогам года будет порядка 7,5%, это раз. Во-вторых, рост реальных зарплат, и это правда, у нас реальные зарплаты растут достаточно быстро. И, в-третьих, рост ВВП. То есть экономика развивается, люди становятся богаче, ну, опять же, не все, понятно, что не у всех одинаково быстро растет зарплата, но значительное количество людей в нашей стране живет лучше, у них растут доходы, и растут, ко всему прочему, пенсии и социальные пособия, которые тоже в реальном исчислении увеличиваются. Да, действительно, увеличение пенсии у нас незначительное, это правда, надо побольше, но тем не менее, и вот и у пенсионеров, у бедных тоже, на доходы, по крайней мере, не уменьшаются. Так что в целом ситуация вполне благоприятна. Угу. Ну, не сказать, чтобы на пятерку, но на 4 с минусом точно.
Алексей Николаевич, ну вот смотрите, если мы говорим о том, что есть некая категория людей, потому что я думаю, что все-таки вы, конечно, ну, лучше меня, да, там, может быть, с какой-то статистикой знакомы, но если по знакомым поспрашивать, не так много людей могут сказать фразу: слушайте, у меня тут зарплата поднялась, ну, неважно, хоть на 5%, хоть на 10%, хоть на 20%. Вот, но тем не менее, вот если есть та категория людей, у которых действительно зарплаты и доход растут не за счет того, что они нашли себе вторую, третью работу, а потому что вот на первые условия, да, меняются. Скажите, это соотносится с тем, вот с той инфляцией, которая у нас есть, и с ростом цен, которые есть, или нет? Или не покрывает все равно?
Нет, конечно, покрывает, иначе бы у нас реальная зарплата, то есть зарплата за вычетом инфляции не увеличивалась бы. Она увеличивается. Понятно, что есть там машиностроение, там производство всякого рода техники, и там зарплаты выросли в среднем на 30% и больше, чем на 30%. Есть там пошив, в общем, текстильных изделий, где там рост там 25% и так далее. Ну, форму шьют, проще говоря, военную. И так далее. Но есть такие сегменты, где рост чрезвычайный. Есть сегменты, где рост маленький. Например, там лесной комплекс, который, в общем, на общем фоне чувствует себя не очень хорошо, ну, потому что раньше лес продавали в Европу, а теперь его надо продавать в Китай. Ну, и отсюда издержки на транспортировку. Но в целом у нас по стране, там, по больнице, средняя температура по больнице, она точно повышается, и это вот, в отличие от температуры, положительный факт.
Угу. Алексей Николаевич, ну давайте тогда завершающий вопрос в нашей беседе сегодня. Собственно, то, с чего мы начали, да, что российские банки ждут повышения ключевой ставки. Вы сказали о том, что, ну, немного не видите смысла в этом решении со стороны Центробанка. 27 октября на ближайшем заседании ЦБ, как вам кажется, будут эту ставку все-таки ключевую поднимать или
смотрите,
нет?
Смотрите, как говорят, там темна вода в облацах. Что там придумает ЦБ, мы не знаем. А с моей точки зрения, с точки зрения логики, ставку надо оставлять на прежнем уровне или понижать. Но еще раз говорю, у ЦБ могут быть специальные интересы, о которых нам неизвестно, и которые заставят его поднять ставку. Если они такие ее поднимут, это, конечно, будет большая беда для российской экономики, но такого исключать,
к сожалению, нельзя. То есть вот тогда что-то будет меняться в более худшую сторону, правильно я понимаю?
Это правда, да. Угу. Ну, кредиты станут дороже, вот, собственно, и все.
Ну, там, конечно, не только кредиты, как ни крути, у нас, да, ключевая ставка много на что влияет. Алексей Николаевич, спасибо большое. Будут у нас еще беседы, поводы для бесед. Экономика всегда актуальна. Директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец был с нами на прямой связи. Татьяна Лазеева работала у микрофона.